Итак, сегодня мы продолжаем рассказывать о тех событиях, которые проходили во время правления императора Ираклия. Мы рассказывали о его персидских войнах, об отвоевании им Иерусалима и о новой угрозе, которая возникла, возникновение появления ислама и начало арабских завоеваний. И когда к концу жизни, собственно, Ираклий оказался перед крахом, то есть дело всей его жизни, вся великая война, которую он вел, та великую победу, которую он одержал, империя, которую он спас, потому что принял, когда он империю, фактически уже империи даже не существовало, были только обломки, окруженные со всех сторон врагами, и казалось, что просто еще дело нескольких лет, и империя закончится. Ему удалось переломить ситуацию, спасти империю, разбить беспощадных врагов. Но тут нахлынули новые враги. И геополитическая ситуация изменилась раз и навсегда, как мы сказали бы сегодня. То есть Ближний Восток и Египет оказался, в общем, уже навсегда потерян для христианской империи. И арабы продолжали наступать, и вновь казалось, что остановить эту волну невозможно. В этом смысле, несомненно, Ираклий был один из наиболее трагических среди всех византийских императоров. Умирал он с мыслью, что, очевидно, империя обречена. Но еще более трагичными были результаты церковной политики императора. И вот теперь, собственно, настало время поговорить о них. Мы знаем ту канву исторических событий, которая проходила в это время, что же происходило в церкви, что же предпринимал император. Итак, первую половину царствования Ираклия его армии боролись за внешнее и физическое сохранение империи. Император с патриархом, тем не менее, не переставал думать о внутреннем, о церковном единстве, которое было под угрозой из-за раскола между халкидонцами и монофизитами. Ситуация придавала важность, что поле битвы большинства сражений, это Армения, Сирия, Египет, как раз были те самые территории, которые либо были разделены между православными и монофизитами, либо почти даже целиком большинство населения принадлежало монофизитам. И от лояльности населения тех территорий, на которых происходили эти битвы, очень многое зависело. Предпринимая инициативу по примирению с монофизитами, Ираклий следовал примеру своих предшественников, которые пытались добиться церковного единства на Востоке. Но в отличие, опять же, от тех же императоров Зенона и Анастасия, чья политика была построена на простом уходе от проблемы, то есть мы перестаем обсуждать Халкидон, забыли, как бы не было, и дальше каждый думает, что хочет. Примерно так. То Ираклий пытался найти некое творческое решение. В общем, скорее он пытался продолжить развитие христологической мысли, как, скажем, было при императоре Юстиниане. Когда Юстиниану и его богословам удалось выразить содержание халкидонского учения в кирилловском контексте. Ну и Ираклий думал, что нужно вот развивать в этом направлении. Тем более мы знаем, что политика Юстиниана некоторый успех принесла. Некоторые лидеры сирийского монофизитства все же готовы были воссоединиться с православной церковью, и некоторые воссоединились. Ну и, в общем-то, сам патриарх Сергий, друг и соратник императора Ираклия, он происходил из яковитской сирийской семьи, то есть в каком-то смысле и обратился в православие, то есть в каком-то смысле он сам был вот лично результатом успеха политики Юстиниана. И он, собственно, и был главным богословским советником императора. К сожалению, в общем, он не обладал настоящим богословским умом и не понял подлинного смысла формулы, которую он предложил в качестве базы для объединения. А формула была такая, что как две природы Христа соединяются в ипостасном единстве, и так как это означает единство одного активного субъекта, то есть одной ипостаси, поэтому можно говорить лишь об одной богочеловеческой энергии или действии. И так вот родился моноэнергизм. Как формула единства, моноэнергизм обладал целым рядом преимуществ. Главное из них то, что на этой базе могло бы произойти объединение двух сторон. Там Северо-Антиохийский тот же самый, который различал хотя бы только умственно две природы Христа, подтверждал единство энергии и действия Христа. Но ведь и Пятый Вселенский Собор также признавал, что во Христе не два конкретных существа, а одно. И две природы различаются лишь мысленно. Ну и поэтому, ну, вроде бы логично, как казалось Сергию, признать, что во Христе лишь одна природа и одно действие. То есть если признать справедливой вот эту вот ту знаменитую кирилловскую формулу «одна природа Богослова воплощенная», а собор, Пятый Вселенский Собор 553 года признал за ней право существования, то энергия может быть только одна. И если мы посмотрим, что обозначал Аристотель словом «энергия», то откуда, собственно, это слово и происходит, то у Аристотеля энергия всегда конкретным явлением манифестации любой природы. Халкидонцы при этом тоже могли сослаться на некоторые признанные авторитеты, в том числе сирийские, которые высказывались в пользу моноэнергизма. Уже повсеместно признанный к тому времени Дионисий Ареопагит, как мы сейчас говорим, псевдо-Дионисий, он тоже говорит об одной богочеловеческой энергии. Это выражение несколько уважаемых халкидонских богословов использовали в VI веке. Более того, моноэнергизм оказался находкой еще и потому, что он создавал мост не только между православными и монофизитами, но, как-то не парадоксально, многие несториане также согласились его принять. Несториане всегда учили, что две природы и две ипостаси Христа объединялись одним действием, энергием в едином просопоне, то есть единение, в единой личине единения. И нужно сказать, что патриарх Сергий приступил к продвижению моноэнергизма не без определенных колебаний. В 615-617 годах он о своей идее опросил целый ряд епископов, как халкидонцев, так и монофизитов, и заручился согласием многих из них. Когда Ираклий в 622 году проводил первую встречу с армянами в городе Феодосиополисе, в нынешнем Эрзуруме, то Сергий пытался помочь ему, предложив монофизитскому богослову Павлу Кривому принять халкидон на моноэнергетической основе. Ну и хотя Павел на тот момент не согласился, но, в общем, этот инцидент можно считать началом моноэнергизма, первым публичным провозглашением моноэнергизма.
Да-да. А еще раз эту формулу повторить.
Что у Христа две природы, но единая богочеловеческая энергия или действование. И дальше, когда по мере продвижения армии Ираклия на восток, ближе к Персии, по территории, населенных монофизитами, он начинал провозглашать моноэнергизм, и там просто его монофизитские иерархи по большей части принимали и принимали даже с восторгом. До 633 года, когда святитель Сафроний, тогда он был, физически пребывал в Александрии, и тогда он высказал свое мнение по этому вопросу, до 633 года против нововведения никто не выступал. Даже великий Максим, будущий Максим-исповедник, на вопрос о его мнении он не дает прямого ответа. Он в ответ своему корреспонденту игумену Пиру, который спрашивает его о моноэнергизме, монах Максим сослался на свою некомпетентность и просто попросил уточнить его, что он имеет в виду под словом «энергия». Но очень важно, что в завершении своего письма наш великий богослов, вот Максим, будущий исповедник, он подчеркнул, что смысл богословских терминов намного важнее, чем сами слова. Ну, очевидно, что в течение 20 лет все лучшие умы и энергии доверяли политике Сергия Ираклия, радовались победам над персами и надеялись на успех их политики церковного единства. Тем временем нужно учитывать, что персы оккупировали Сирию и правили там 18 лет и 11 лет в Египте. Вот это вот все привело к довольно таким серьезным изменениям в отношениях между различными религиозными группами. Мы говорили о том, что, например, евреи приветствовали персов как своих освободителей. После падения Иерусалима в 614 году, в благодарность за ту роль, которую евреи сыграли в этом событии, персы доверили им ведущую роль в местной администрации. Однако Вскоре положение изменилось, и Хозрой II издал указ об изгнании евреев из Иерусалима. Несмотря на такой религиозный характер войны с Византией, Хозрой не был фанатичным противником христианства. Он, собственно, знал его с того времени, когда он еще пребывал в изгнании в Константинополе, и его две самые любимые жены были христианками. По их просьбе он строил церкви и основывал монастыри даже. Когда он занимал византийские территории, заселенные христианами, ему нужно было как-то определиться, как поступать с христианами, как выстраивать свою религиозную политику. В 614 году, после падения Иерусалима, он созвал в своей столице Ктесифоне собор, на который пригласил представителей трех главных христианских групп – православных, монофизитов и несториан. Председательствовал на соборе армянский князь Сембат Багратуни. Несториане, которые считались, в общем, самой привилегированной христианской группой в Персии, представили свои исповедания веры. По всей видимости, на этом соборе несторианам все-таки отдавалось предпочтение, однако каждая из групп все-таки позволялась практиковать свою религию в тех местах, где она преобладала. То есть несториане, они получили имперскую поддержку на коренных персидских территориях, монофизиты на бывших византийских территориях Сирии, Армении, Восточной Месопотамии, а православные в Палестине. Конечно, положение православных было самым сложным, потому что все-таки Хозрой считал их, ну, в некотором роде пятой колонной, у них связи с имперской церковью, но, тем не менее, он позволил им восстанавливать свои храмы. И как раз мы знаем, что святой Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, оказывал им в этом щедрую поддержку, посылал им деньги на то, чтобы они восстанавливали храмы. Таким образом, монофизиты, которые существовали на византийских территориях, но существовали на полулегальной основе, они получили там персидскую поддержку и, соответственно, стали чувствовать себя хозяевами на территории Сирии и на территории Египта. В общем, многие монофизиты радовались тоже персидскому владычеству. Известны слова монофизитского патриарха антиохийского Афанасия по прозвищу «Погонщик верблюдов», который своему коллеге в Александрию написал знаменитое письмо, когда персы захватили его город. «Мир возрадовался в мире и любви, потому что халкидонская ночь миновала». А монофизитский хронист Михаил Сириец тоже с удовлетворением сообщает, что персидский царь приказал изгнать всех халкидонцев и что память о халкидонцах исчезла от Евфрата до Востока, то есть из всей Сирии. Но когда персов изгнали, византийские войска вернулись в эти регионы, то начались новые попытки примирения. Итак, еще во время войны в Закавказье Ираклий при помощи патриарха Сергия пытался достигнуть этого единства, христианского единства. Но воссоединение нужно было ему не только политически, но чтобы и оправдать религиозный характер его войны и чудесной победы. Как Юстиниан и как, собственно, любой человек того времени, Ираклий просто не представлял себе религиозно-плюралистической империи. Такого просто тогда не было. Он принимал жестокие меры против меньшинств. Мы уже говорили о его приказе крестить евреев. И затем, как просто произошло массовое бегство евреев после этого на персидские территории и под защиту наступавших мусульман. Но с монофизитами и несторианами такой подход никак не мог пройти. Нужно было найти другой способ. И особенно после сравнительно терпимой политики Хозроя. То есть если после Хозроя он начал погонение, это сыграло бы против него. И вот тут вот моноэнергизм, который был нащупан Сергием, показался ему просто гениальной находкой. Вот. И он стал приносить немедленные плоды. То есть и многие, как я сказал, и монофизитские иерархии, и даже несторианские подписывали моноэнергизм, моноэнергистское исповедание веры и воссоединялись с Халкидонской церковью.
А как для несториан вот мононергизм, он чем был привлекателен?
А то, что они говорили, что две природы, которые объединяются в едином просопоне, объединяются они как раз единой энергией. И для них тоже оказалось вдруг подходящим. Ираклий еще он путешествовал с честным крестом через Армению, раздавал частички армянским князьям, и вот все по мере этого подписывали, опять же, моноэнергическое исповедание веры. Даже служили литургию совместно, император причащался, и, в общем, казалось, что все совершенно замечательно. С яковитами, с армянами это прошло хорошо, с яковитами было несколько более сложно. Но, тем не менее, контакты продолжались, и вроде, опять же, это приносило плоды. В Египте успехи были просто феноменальными. При персах там оставались только монофизитские патриархи. Когда в 631 году в Александрию прибыл новый халкидонский патриарх, которого наделили властью как архиепископа, так и префекта Египта, то есть губернатора, то, в общем-то, ему дали самые-самые широкие полномочия для восстановления имперского порядка в Египте. У него были такие широкие полномочия, что ему даже позволялось носить на одной ноге красный сапог. Вообще, император носил красные сапоги, а вот патриарху позволялось один. Интересно, что до сих пор Александрийский патриарх в торжественных случаях служит в одном красном сапоге. Совмещение этих двух должностей, конечно, всем канонам противоречило, светской и церковной, но этот случай практически единственный за всю долгую византийскую историю. И вот эту вот роль в Александрии император доверил Киру. Раньше он был митрополитом Фазиса, это нынешний город Поти в Грузии, и ему там на месте уже удалось провести несколько объединений на базе моноэнергизма. И задачей было теперь объединить всех в Египте. Но в 631 году никто не мог даже представить себе, что правление византийское в Египте окажется весьма и весьма кратким. И что уже в 639 году в Египте воцарится ислам. То есть всего каких-то 8 лет. И когда Кир прибыл в Александрию, монофизитский патриарх Вениамин бежал в пустыню, где пребывал в укрытии вот эти самые 8 лет до арабского завоевания. Для достижения своей цели Кир использовал как богословский аргумент, так и военную силу. Ну, вообще-то, миролюбивое убеждение и раньше, например, при патриархах Евлогии и Ане Милостивом приносило плоды. И, более того, правительство Ираклия примирило несколько фракций монофизитов, помогло разрешить тритеистские споры и... В общем, и те, и другие таким образом весьма стороны этого конфликта сочувствовали и симпатизировали императору. И они все приветствовали освобождение от персов и возвращение империи. И теперь Кир им принес новые предложения, которые им весьма понравились. Некоторые даже говорили, что это не мы пришли к Халкидону, а это Халкидон пришел к нам. Но все же Кир, который остался в коптской истории под прозвищем Аль-Мукавказ, что можно так довольно вольно перевести на русский как «лицо кавказской национальности». Он запомнился монофизитом даже не методами уговоров, а гонениями, кровью и насильственным обращением в православие. Но это было потом. А как раз 3 июня 633 года Кир совершил в главном соборе Александрии Евхаристию, на которой причастилась большая часть городского монофизитского духовенства и даже два епископа. И вот основой объединения послужили 9 анафем, которые патриарх торжественно провозгласил сам Вона. Вот эти вот анафемы были составлены на базе обычных кирилло-халкидонских формул, довольно типичных еще со времени Юстиниана. Так, в одной говорилось «одна природа Бога Слово воплощенная» с пояснением, что имеется в виду единая сложная ипостась из двух природ. Чтобы уравновесить это выражение, в 7-й анафеме используется халкидонская формула «в двух природах». Дальше в тексте разглашается халкидонское понимание теопасхизма. Вроде все нормально. Но в этой же 7-й анафеме вот тут вот появляется ключевая формула. «Тот же самый Христос и Сын действовал божественно и человечески через одну богочеловеческую энергию, как сказал святой Дионисий». Через одну богочеловеческую энергию, как сказал святой Дионисий. Дальше содержался список еретиков, которых подлежали анафематствованию, в особенности критики святого Кирилла, ну, все в согласии с решениями Пятого Вселенского Собора. Кир писал восторженное донесение в Константинополь. Он писал «Ликует Александрия и весь Египет, ликуют и ангелы небесные». Казалось, действительно лучше и быть не может. И Халкидон сохранен, и единство достигнуто. Но на самом деле ни Сергий, ни Кир не могли представить себе, что на самом деле они затронули вопрос, который на самом деле является основным пунктом разделения между православными и монофизитами. Это проблема присутствия в ипостасном единстве реального и активного тварного человечества, которое воспринял на себя Логос. То есть есть ли в ипостасном единстве реальное человечество или реального человечества нет? То, что, о чем мы говорили, что монофизиты, они так или иначе Но в их построениях человечество отводилось, человечество Христа отводилось второстепенная роль. Как-то оно божество его подавляло. И если мы говорим о единой богочеловеческой энергии, единой богочеловеческой действовании, энергии или действования, то фактически, опять же, человечество получается неполноценное. В ней нет человеческой энергии, нет человеческого действования. И вот это вот главная проблема. И, в общем, также Сергий и Кир не подозревали, что в халкидонском православии есть люди, для которых истинная вера важнее всех церковных и политических соображений. И вот эти вот люди резко выступили против имперской политики. В том же 633 году, когда было провозглашено объединение, в столице Египта, в Александрии, гостил старец, ученый-монах по имени Сафроний. Сафроний родился в 550 году и скончался в 641 году. То есть он прожил 91 год. В это время, в 633 году, ему уже было за 80 лет. Но он полностью сохранил ясный ум и твердую память. Сафроний обладал громадным авторитетом и очень широкой известностью. Все знали его как духовного подвижника. И Кир решил такому уважаемому гостю показать свои 9 анафем, чтобы заручиться его поддержкой. Когда Сафроний прочитал их, он падал Киру в ноги, плакал и умолял не провозглашать эти 9 анафем самвона, так как это доктрина Аполлинария. Он сразу же выступил против выражения «одна энергия» и потребовал заменить это выражение на 2. Кира возражения эти не остановили, анафемы были провозглашены, и вроде бы все прошло хорошо. Но Сафроний немедленно направился в Константинополь, чтобы лично встретиться с патриархом Сергием. Сергий, похоже, согласился с его аргументами и опубликовал свой новый указ, который назывался «Псефос» или «Авторитетное мнение». Одну копию дали Сафронию, а другую послали Киру. В «Псефосе» не рекомендовалось говорить об одной или двух энергиях во Христе, так как это неблагочестиво. И намекалось, но не говорилось прямо, что во Христе одна воля. Сафронию такой компромисс мало понравился, но Сергий взял с него обещание не высказывать публично свое мнение, покуда он тщательно во всем не разберется. В письме к папе римскому Гонорию патриарх Сергий с некоторым лукавством пишет, что Сафроний удовлетворился его разъяснением и обещал больше этого вопроса не поднимать, что было не совсем верно, даже, можно сказать, совсем неверно, но тут он вот довольно сильно слукавил. Кем же был этот старец Сафроний, мнением которого так дорожили патриархи? Как вот мы уже сказали, он родился в 550 году в городе Дамаске, скорее всего, в семье сирийского происхождения. Получил он отличное светское образование и сделался софистом, то есть профессором словесности в своем родном городе, в Дамаске. Во время паломничества в один из палестинских монастырей святой Сафроний познакомился с Иоанном Мосхом. И до самой его кончины, Иоанн Мосх скончался в 619 году, они оставались самыми близкими друзьями. Вместе они отправились в Египет, где преподобный Иоанн Мосх начал сбор материалов для своей знаменитой книги о египетских палестинских подвижниках, которая называется «Лимонарь» или «Лук духовный». Многие знают. Но два ученых друга, они проводили время не только в пустыне, но и в интеллектуальной атмосфере Александрии. По возвращении в Палестину Сафроний принимает монашеский постриг. 10 лет он вместе с Иоанном проводит в монастыре святой Екатерины на Синае. После этого вновь направляются оба друга в Палестину. Оттуда предпринимают они вторую поездку в Египет, где знакомятся со святым патриархом Иоанном Милостивым. Там Сафроний тяжело заболевает, но исцеляет по молитве двух местно чтимых святых целителей бессеребренников Кира и Иоанна. Впоследствии святой Сафроний написал книгу о чудесах этих двух бессеребренников. И в этой книге, помимо всего прочего, содержится очень много интересной информации об отношениях халкидонцев и монофизитов в Египте в то время. После того, как в 614 году персы взяли Иерусалим, оба друга направились в Рим, где Иоанн завершил свою книгу «Лук духовный», а потом, в 619 году, он скончался. Сафроний вместе с телом своего друга возвратился в Палестину, там его похоронил и некоторое время оставался в Палестине под персидской оккупацией. Через несколько лет вновь он возобновил свои путешествия. В 627 году или 28-м, на стыке двух лет, он прибыл в Африку, в Карфаген, где познакомился с другим беженцем от персидского нашествия, с монахом Максимом, будущим исповедником. И Максим стал его духовным сыном. После этого Сафроний вновь последовал в Александрию. Максим не последовал за ним туда. И вот там вот в Александрии святой Сафроний противостоял Киру. Оттуда он направился в Константинополь, где он беседовал с Сергием. На запрос игумена Пира он отвечал, что святой Максим, как раз когда его так спросили, помните, он ответил, что не является специалистом в этом деле, и отказался высказывать свое мнение об указе Сергия. Из Константинополя после беседы с патриархом Сергием святитель Сафроний почти что сразу отбыл в Иерусалим, где его немедленно избрали патриархом. Уже вот в таком почтенном возрасте, старше 80 лет. Это избрание и Ираклия, и патриарха Сергия очень сильно насторожило. Они, собственно, делали все без ведома других патриархов, без ведома Иерусалимского, Антиохийского. Они не спрашивали у Папы Римского. И вдруг тут новый Иерусалимский патриарх. Совершенно очевидно, что новый Иерусалимский патриарх, да еще такой авторитетный, который неизбежно, рано или поздно, скорее даже рано, выступит против их политики. На тот момент к Иерусалиму вместо персов приближались уже арабы. Император не имел возможности для силового давления на нового патриарха. А Сафроний по правилам должен был после своей интронизации направить всем окружное послание синодика, которое должно быть подписано не только им, но всем собором палестинских епископов, которые его хиротонизали. И в синодике новый патриарх всегда свидетельствовал о своем православии. Следовательно, Сафроний мог перед всеми патриархами обнаружить то, что Ираклий с Сергием скрывали. И тут Сергий решил сыграть на опережение и написал римскому папе письмо, уже где все выставлял в желательном для себя свете. В 634 году, когда папа Гонорий еще не был знаком с пугающей Сергия синодикой Сафрония, Сергий написал в Рим обстоятельное донесение о делах Востока. Он рассказывал о том успехе, который он достиг в объединении с монофизитами в Александрии, как раз под формулой «одна энергия». Но теперь Сергий должен был рассказать о протесте Сафрония против термина «мия энергия» и признать, что его указ Псефос, который запрещал говорить об энергиях, может сорвать объединение, потому что моноэнергизм как раз и был тем самым условием, на котором объединение было бы возможным. Но, пишет он, коль скоро все-таки так мы уже поступили, значит, нужно искать новые пути к единству. И вот тут он приводит свое новое такое ухищрение. Он пишет: «Согласно с учением всех вселенских соборов, единый в том же Господь Иисус Христос производит все свои действия. Поэтому не следует рассуждать ни об одной, ни о двух энергиях, и нужно довольствоваться признанием «одна воля». Выражение «ми-энергия», «одна энергия», он пишет, хотя и встречается у некоторых отцов, производит на неопытных пугающее впечатление. Они полагают, что этим отвергается двойство природ во Христе. А с другой стороны, и выражение «два действия» соблазняет многих. Так оно ни одного отца не встречается и ведет к заключению о двух противоположных друг другу волях, и через это вводит двух волящих, что нечестиво. Вот тут вот Сергий совершает очень хитрый подлог. Он пишет, что, обратите внимание, он пишет, что если есть две воли, значит, это две противоположные друг другу воли. Хотя это совершенно не следует из этого. И тогда получается, значит, две противоположные друг другу воли, и через это вводит двух волящих, и это нечестиво. И вот тут такой хитрый подлог он совершает. Дальше он очень льстиво спрашивает у Гонория его мнение, у папы Гонория, превозносит всяческие богословские способности папы Гонория и его духовный статус. Говорит, что вот теперь весь Египет, благодаря его политике, вернулся к учению папы Льва. Гонорий был человеком энергичным и в то упадочное время слыл в Риме за великого ученого. Хотя на самом деле образование у него было довольно среднее, но в Риме в то время даже это было уже очень много. Очевидно, Сергий, подчеркивая свою верность Халкидону и папе Льву, приглашал римского понтифика присоединиться к новообретенному консенсусу. Похоже, что Псефос и его указ достигал этой цели, но за счет некоторой двусмысленности. Но пока еще формально святой Сафроний против этого не выступил. Гонорий отвечает. Сергию пишет ответное письмо. Сохранилось это письмо только в греческом переводе, в том виде, в котором позднее его читали на VI Вселенском соборе. И Гонорий полностью купился на аргументацию Сергия, встал целиком на его путь мышления, согласился, что спор об одной энергии или о двух есть пустой спор школьников, и очень так пренебрежительно он называется, о спорящих. Но Рим-то уж не попадется в их сети, и ясностью, и прямотой учения уничтожит все их хитросплетения. И, признавая воплотившегося Бога Слова, действующего многообразно и по-божески, и по-человечески, Гонорий, однако, заявляет о том, что существует лишь единое хотение, то есть воля. И далее папа формулирует, что все действия Христа сводились к единству безгрешной воли. И вот с этого момента моноэнергизм переходит в монофилитство. Если указ Сергия Псефос, который просто избегал острых углов, еще оставлял некоторую какую-то надежду на компромисс, то папа Гонорий, впервые сформулировав ересь монофилитства, этот компромисс сделал совершенно невозможным. Впоследствии Гонорий был осужден как ересиарх, то есть создатель ереси, на VI Вселенском соборе. И все римские папы в течение нескольких столетий должны были повторять ему анафему, так как они провозглашали веру Вселенских соборов при своей интронизации и, соответственно, повторяли анафему всем еретикам, которые там на них были анафематствованы. Понятно, что все критики теории папской непогрешимости ссылаются на этот инцидент. Какой же папа непогрешимый, если даже вот имеется папа-еретик? А католики отвечают, что заявление Гонория было сделано не экс-катедра. То есть считается, что папа непогрешим только тогда, когда он делает заявление экс-катедра, то есть с кафедры, то есть как бы в роли римского папы. Вот когда он заявляет, что сейчас я сделаю заявление экс-катедра, тогда вот это непогрешимое. Но на самом деле аргумент этот совершенно несостоятелен. Потому что когда же еще можно от епископа ожидать официального заявления, как когда он пишет возглавителю другой церкви официальное письмо по богословским вопросам? То есть совершенно очевидно, что тут выступал и видел он свое выступление вполне вот это вот письмо как официальное выражение мнения римской церкви, и, соответственно, должно оно подпадать под веру о непогрешимости римского папы. Конечно, папа действовал из лучших побуждений, но, собственно, это можно сказать и о многих других ересиархах. То есть факт остается фактом. В критический момент папа сформулировал еретическое вероопределение и таким образом дал ход еретическому учению, которое принесет церкви много страданий, в том числе и преемникам Гонория, которые будут исповедовать православие. Сергий же, когда получил ответ от Гонория, почувствовал большое облегчение. Наконец-то его поняли, поддержали, все нормально, и даже как бы за него сформулировали то, что он так аккуратненько сам не хотел говорить, а тут за него это сказали. И теперь уже не было нужды держаться за двусмысленную доктрину об одной энергии, так как сформулированное Гонорием учение об одной воле, оно, собственно, уже открывало двери для христологической позиции, которая казалась очень-очень привлекательной. Как один человек или ипостась Христа может иметь более одной воли? И в 638 году Сергий и игумен Пир составили новый документ, который назывался «Эктасис». За подписью Ираклия он начал распространяться по империи. «Эктасис тис пистеус» — это значит «изложение веры». «Эктасис» — значит, так называется по первому слову, «изложение». И в этом изложении ясно и четко провозглашалось о том, что у Христа одна воля. Мы исповедуем, что есть только одна воля Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога, ибо ни на одно мгновение Его плоть, одушевленную душою разумную, не отделяется от Бога Слова, ипостасно соединенного с ней, и что она не действовала по собственному почину в противность воле Слова, а только тогда и так, как хотел Бог Слово. То есть, опять же, та же самая подмена. Если две воли, значит, они противоположны одна другой, и, соответственно, так не может быть. Сергий в том же самом году, как был распространен этот документ, скончался. Его преемником стал Пир, корреспондент и будущий противник святого Максима Исповедника. И он провозгласил Эктасис официальной верой империи. Очевидно, что Сергий, который вначале все-таки поддался аргументации святого Сафрония, был обнадежен такой мощной поддержкой, которую ему оказал папа Гонорий, и решил напрямую выступить против патриарха Иерусалимского. Эктасис стал ответом как раз на вот это вот окружное соборное послание святого Сафрония, который тут как раз на тот момент уже послал, и Константинополь отказался его признать. Вот это вот послание синодика – это не простая формальная отписка, которую написал святой Сафроний, а настоящий богословский документ. Доказывая наличие двух воль во Христе, Сафроний утверждал, что в нем каждая природа действует естественно по своему существу. И только из этих действий мы познаем различия природ. Иначе мы просто не знали бы, не видели бы этого различия. Наличие одной энергии или воли лишает это различие всякого смысла, превращает его в чистую абстракцию. Обожение, по мнению святого Сафрония, возможно лишь потому, что Логос добровольно воспринял человеческую природу после грехопадения, кроме греха. Так что младенчество Христа, его рост от младенчества до взрослого состояния, его человеческое развитие, голод, жажда, усталость, также страдания, смерть и физическая тленность полностью были подобны нашим до его воскресения, когда его плоть преобразилась. И таким образом мысль святого Сафрония дальше получит блестящее развитие в трудах его ученика, преподобного Максима Исповедника. И мысль эта обнажила абсолютную несостоятельность моноэнергизма и косвенно, и о монофилитство. Косвенно, потому что монофилитство на момент, когда Сафроний писал свой документ, еще не было сформулировано. Если человечество Христа не включало бы в себя человеческую энергию или волю, то это было бы не наше человечество, а просто абстракция, что-то кажущееся. И неудивительно, что Сергий Константинопольский счел окружное послание святого Сафрония манифестом против собственной политики. Папа Гонорий получил окружное послание, возможно, даже его убедили аргументы патриарха Иерусалимского. До нас дошли лишь отрывки из второго письма папы к патриарху Сергию. Монофилитство больше там не упоминается, и папа вновь призывает не говорить об энергии, но о двух действующих природах, которые принадлежат одному действующему. Он направил подобные письма и Сафронию, и Киру Александрийскому, объявлял о своей готовности поддерживать евхаристическое общение и с ними, так же, как и с Сергием. Святой Сафроний пытался папу убедить в опасности поддержки Сергия, но Гонорий вскоре скончался и так не прояснил всю двусмысленность своей богословской позиции. Преемники Гонория отказались подписывать Эктасис, однако империя уже была одни до всех этих споров. Империю сотрясали арабские вторжения и споры о наследии после кончины Ираклия. Во всяком случае, эти же самые арабские вторжения полностью уничтожили всякую ценность и моноэнергизма, и монофилизма для дела объединения, потому что все районы, заселенные монофизитами и другими восточными общинами, все оказались под исламским игом. И вопрос о примирении православных с монофизитами для внутриимперской политики утратил уже всякую актуальность.
Я хотела спросить. Вот в самом начале вы говорили, что церковь всю свою догматику и все вот эти вот богословские труды, они так или иначе возникали вот на появлении каких-то еретических учений. То есть получается, что, может быть, потому так долго и возникали споры там и неприятия или обсуждения Халкидонского собора, что вот не возникал, дальше никто не шел. Не возникало вот еще более конфликтной ситуации, вот как в случае с моноэнергизмом и с монофилитством, для того, чтобы окончательно вот уже какое-то сформулировать вот такое вот.
Можно сказать так, потому что это все на самом деле прояснение одного и того же.
Такие дополнительные, что ли, черты,
да,
стороны.
Да, прояснение — это все вот такая эпоха христологических споров. Это все, то есть, что такое, что Бог стал человеком? Каким образом Бог стал человеком? И вот это вот, начиная, собственно, и Третий Вселенский Собор, и Четвертый, и Пятый, и Шестой, и, в общем, даже, можно сказать, и отчасти Седьмой Собор против иконоборчества. Это все прояснение для церкви, проясняет для себя вот эту вот тайну Бога воплощения.
То есть, если вопрос строится как-то достаточно, я так понимаю, быстро
получился? Два собора.
В принципе, ну,
два собора. Да, тринитарный спор, то вот остальные пять соборов.
А получается, что моноэнергизм тоже осужден церковью, как...
Да, моноэнергизм тоже осужден церковью. Будет на шестом Вселенском соборе формально осужденный им моноэнергизм и монофилизм. Но пока вот это осуждение в трудах святого Сафрония, которые признаны учением церкви. И дальше святой Максим Исповедник. Вот мы на следующей лекции как раз будем говорить о его просто гениальном учении, о том, как, собственно, действительно, потому что именно он сформулировал православную, уже окончательно сформулировал православную точку зрения на этот счет.
А как церковь смотрит на вот этот период еще до того, как стало понятно, что моноэнергизм – это ересь, вот на эти соединения, что монофизиты возвращались в православие, как бы к халкидонской вере, то есть они как считаются, что это все православные еще?
Нет, уже... нет, потому что все равно это учение еретическое, угу. Поэтому то есть фактически на самом деле те халкидонцы, которые принимали моноэнергизм, они отходили от православия.
То есть получается, что в Александрийской церкви вообще практически не оставалось вот никакого православия, потому что те монофизиты, которые присоединялись к патриарху Киру, все равно не попадали в православие.
Не попадали никак,
потому что он,
да.
Сам уже не, да, был, да. Приехал туда уже, да, не православный.
А, ну, святой Сафроний был православный.
И, соответственно, получается, что и император, и патриарх Сергий тоже уже, их нельзя называть в этом смысле
православными. В общем, нет, да.
А почему же мы, вот насколько я знаю, император Юстиниан, он же канонизирован, хотя он, вы сказали, что в старости он уклонился в ересь.
Ну, он канонизирован, ну, в общем, считается, что, возможно, это было вот, ну, такое же просто проявление некой такой старческой немощи.
Может, он покаялся на смертном одре.
Да, да, ну, потом он так как бы канонизирован, ему службы нет, просто он в святцах у нас содержится мелким шрифтом. Вот, ну да, ну вообще даже в честь него называют вот, архиепископ Юстиниан Тираспольский и Дубосарский, он в честь императора Юстиниана. Ну, потом у него есть совершенно замечательные богословские труды императора Юстиниана, православные совершенно. И, ну, тут, ну, знаю, в старости бывает, в глубокой старости такой.
Его супруга тоже канонизирована?
То же самое, да. Феодора. Канонизировано, ну, это так, канонизировано условно, потому что тогда канонизации не было. Просто на самом деле императоры и патриархи, которые умирали в общении с церковью, их всех автоматически вносили в святцы.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.